Глава 35. 4 года спустя.
«Простите, сэр, но у вас нет пропуска, я не могу вас впустить».
Как ни странно, но охранник в больнице Алтасита действительно смотрел на него с сочувствием. Работа была на редкость тяжелой. Приходилось охранять пациента к единственной психиатрической женской тюрьмы штата Калифорния. И очень немногие из скудно оплачиваемых сотрудников больницы отличались таким качеством, как сочувствие. Охранник в свои 60 с хвостиком выглядел гораздо старше. Обветренная кожа была морщинистой, как берега пересохшей реки в засуху. Но в его взгляде, устремленном на тощего, светловолосого мужчину, опиравшегося на палку, светилась доброта. Они стояли у ворот больницы, и незнакомец, похоже, не собирался отступать. Охранник видел этого человека не впервые, и даже не во второй, третий или четвертый раз. Каждый месяц, в день посещений, он приезжал с вежливой просьбой повидать самую знаменитую пациентку больницы. Но та из месяца в месяц упорно отказывалась принимать посетителей. Обвиняемая, которой непостижимым образом удалось избежать смертного приговора, ангел смерти, как она все еще именовалась в прессе, наслаждалась относительно спокойной жизнью в больнице, хотя эта жизнь проходила за решеткой и под толстой завесой секретности. У нее была своя комната с видом на ухоженные сады и расстилавшуюся за ними пустыню Мохаве. Дни походили один на другой, но это однообразие не было утомительным. Время делилось между работой, физическими упражнениями, отдыхом и лечением у психиатра, включавшим самые разнообразные методики – от гипноза до групповой психотерапии. К сожалению, Мэтт Дейли ничего этого не знал и постоянно тревожился за Лайзу. Для него она навсегда останется Лайзой, опасаясь, что она из-за своей печальной известности подвергается издевательствам и побоям со стороны других заключенных. Мэтт отправил десятки электронных писем главному психиатру больницы, умоляя сообщить о ее состоянии. Ест ли она? Мучает ли ее депрессия? Могут ли они подтвердить, что передают ей письма, которые Мэтт с благоговением писал каждое воскресенье, рассказывая о своей жизни и всемирном успехе его известного, но вызвавшего неоднозначные оценки документального фильма «Азраил. Тайны и ложь». Письма, на которые он пока не получил ни одного ответа. Да и знает ли она вообще, что он пытается с ней связаться? Что у нее есть друг, который не покинул ее в самый тяжелый час. Ответные имейлы всегда были одинаковыми, вежливыми, краткими и откровенными. Мэтт Дейли не является родственником и не имеет права на информацию о пациенте, если только пациент не попросит ее сообщить. София Баста такого желания не выражала.
«Я точно знаю, если она увидит меня, сразу передумает», — в сотый раз повторил Мэтт. «Если вы пустите меня в комнату для посетителей всего на несколько минут, я приехал издалека».
«Я очень это ценю, сэр, но, боюсь, вам придется вернуться домой».
София перечитала письмо, с нежностью погладила бумагу, думая о руках Мэтта, которые касались ее краев так же бережно, как когда-то касались ее. Письмо начиналось так же, как остальные. «Дорогая Лайза», — ее любимые слова, — это имя создано для нее. Когда она читала письма Мэтта, когда думала о нем, всегда была Лайзой. А Лайза — лучшая ее часть. Она подумывала о том, чтобы официально сменить имя после суда. Лайза, Лайза Дейли, как чудесно звучит. Но по мере того, как проходили недели, и реальность приговора все больше входила в ее сознание, ее могли приукрашивать как угодно, называя тюрьму больницей, а наказание лечением, но все же это была жизнь без помилования и прощения. Она передумала. Какой смысл в новом имени? Второго шанса начать все сначала ей не дадут. Это конец. Но не для Мэтта. Для Мэтта есть шанс. У него есть будущее. Кто она такая, чтобы уничтожить все это, дав ему надежду, заставив его хоть на мгновение подумать, что все еще можно вернуть?
Мэтту жить, Лайзе умирать. Вот и все. Ей было очень трудно смириться с действительностью, отделить реальность от фантазии. Она так долго жила ложью, хотя пыталась не лгать Мэтту. Когда она призналась, что любит его, это было правдой. Если бы она встретилась с ним раньше, гораздо раньше, до Фрэнки и книги, до Софии Баста, до того, как потеряла всякое представление о том, кто она на самом деле, все могло бы сложиться иначе. Но теперь она до конца жизни будет заперта в клетке, как животное, окружена оградой, по которой пропущен электрический ток, и бескрайней пустыней. Письма Мэтта значили для нее все, но ее долг перед ним — не отвечать на них, отпустить его. Она продолжала читать. «Не знаю, милая, получаешь ли ты мои письма. Думаю, что сейчас пишу их не только для тебя, но и для себя, и не могу остановиться. Не остановлюсь, пока ты не узнаешь, что я люблю тебя, что прощаю тебя, что никогда не предам тебя, сколько бы раз охранники не заворачивали меня у ворот больницы». Ее тронуло, что он писал «охранники», а не «ты». «Милый Мэтт, он все еще готов отпустить ей любой грех. Не могу вынести мысль о том, что ты оказалась в этом ужасном месте. Пожалуйста, дорогая, если с тобой дурно обращаются, дай кому-нибудь знать. Если не мне, то своему адвокату или губернатору. Даже Дэнни Магуайр сумеет помочь». Дэнни Магуайр. Забавно, что каждый раз, думая о Мэтте, она чувствовала себя Лайзой, а, вспоминая Дэнни, становилась Анджелой Джейкс. Бедная Анджела. Такая прекрасная, такая молодая. Она первой подверглась насилию, первой пострадала. К тому времени, как София поочередно становилась Трейси, Ириной и даже Лайзой, она ожесточилась, стала сильной, закаленной пережитыми кошмарами и нечувствительной к боли. Но Дэнни знал ее в самом начале, когда она еще была уязвимой, тонкокожей. Он знал Анджелу и, как подозревала София, по-своему любил ее. Прочитав его имя, написанное четким наклонным почерком Мэтта, она ощутила нечто вроде ностальгии. Возможно, следует послать Мэтту сообщение, дать знать, что с ней все в порядке. Если не считать потери свободы, больничный распорядок вполне устраивал Софию. Проведя полжизни в казенных заведениях, а другую половину в постоянном бегстве, не только от полиции, но и от собственных демонов, в больнице Алтасита она обнаружила, что ее дни были приятно предсказуемы и находила больничную рутину утешительной. Что же до приставаний других пациенток, все было как раз наоборот. В той прошлой жизни женщины слишком завидовали ее красоте, чтобы ценить с эстетической точки зрения. Но здесь, где не было мужчин, если не считать охраны и санитаров, и почти никакой красоты в какой-либо форме, красота Софии стала верной дорогой к популярности. Женщины хотели с ней дружить, несмотря на ее отчужденность. Она предпочитала есть отдельно и отказывалась от всех общих мероприятий, от просмотров кинофильмов до спортивных соревнований. Но каждый раз, когда она выходила из комнаты, ее провожали восхищенные взгляды. Иногда в них читалась откровенная похоть, но в отличие от тюрем, в больнице было не так много активных лесбиянок, и София никогда не чувствовала угрозы. Ее преимуществом была не только красота. Без всяких усилий или желания выделиться, София стала в больнице кем-то вроде знаменитости. Многие только что не поклонялись ей, считая жертв Азраила грязными старикашками, подло бросившими детей и жен и получившими то, что им причиталось. София, однако, старалась не поощрять подобные речи. Недаром ее до сих пор мучили кошмары, в которых она видела сцены убийств. Любые разговоры о них могли привести к острым паническим атакам. Единственной частью прошлого, которой она все еще дорожила, был Мэтт Дейли. «Сегодня он снова приходил». Голос санитара вернул ее к действительности. Она неохотно подняла глаза. «Вы все еще не хотите видеть его?» София покачала головой. «Я устала. Хочу спать». Санитар вышел, но продолжал наблюдать за ней в стеклянное окно на двери.